Сегодня в этом цикле мы продолжаем разговор с руководителем отдела по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма Екатеринбургской епархии протоиереем Игорем Бочининым, который мы назвали «Уроки трезвости». Протоиерей Игорь Бочинин в своих интервью часто говорил о том, что любая деятельность должна опираться на серьезные исследования. Тогда она и в обществе будет восприниматься серьезно, а не просто на уровне разговоров. И в трезвенной деятельности такие исследования уже появились.
Один из современных исследователей этой проблематики – это Аршинова Виктория Викторовна. Она является профессором, доктором наук. Она вводит такое понятие «естественная трезвость» или «врожденная», как она ее называет, и «восстановленная трезвость». Направление нашей деятельности, на мой взгляд, могли бы складываться из двух основных составляющих. Первое – как сохранить человеку ту естественную, врожденную трезвость, с которой каждый человек приходит в мир. Если случилось так, что он утратил эту трезвость, что необходимо сделать для того, чтобы человеку вернуться. О трезвости как необходимом условии спасения говорится еще и в апостольских правилах. Вот, в частности, могу поделиться своим опытом, когда я только начал воцерковляться, и на одном из церковных мероприятий один уважаемый, ныне уже отошедший в мир иной, священник из нашей епархии, когда он увидел, что я не употребляю алкоголь, он мне задал вопрос: «Ты почему, говорит, не пьешь?» Я ему говорю, что вот я не хочу. Он говорит: «Как не хочешь?» И он мне тогда сказал, что, знаешь, говорит, вообще пить надо. А вообще не пить, значит, это какой-то баптизм такой. Но о том, что такое баптизм, к тому времени я уже слышал. И как-то соотнести себя с баптистом, это в моей голове не совсем укладывалось. Почему? Потому что я же никакой не баптист, я православный христианин. То, что православный христианин обязательно должен употреблять алкоголь, батюшка в подтверждение своей аргументации, он мне привел апостольское правило, и за что я ему премногом благодарен, потому что я на тот период не знал о существовании каких-то апостольских правил. И я нашел это апостольское правило, с толкованиями епископа Никодима почитал это правило, перекрестился и сказал: «Слава тебе, Господи, что я могу быть православным христианином и сохранять себя в трезвости». Есть два апостольских правила. 51-е апостольское правило, которое говорится о том, что аще кто епископ или пресвитер, или диакон, или вообще из священного чина удаляется от брака, мясо и вина не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, что все добро есть и что Бог, созидая человека, мужа и жену, сотворил их, и таким образом хуля клевещет на создание, или да исправится, или да будет извержен из священного чина и отвержен от церкви, так уж де и мирянин. Примерно о том же самом говорит 53-е апостольское правило, что если кто в одни праздников не вкушает мяса и вина, гнушаясь, а не ради подвига воздержания, да будет извержен. И когда я почитал толкование на эти апостольские правила, еще раз говорю, вот в том, как об этом говорит епископ Никодим, то там говорится о том, что в связи с чем появилось это правило. Появились так называемые в тот период времени гностические секты, секты гностиков. Они опирались в своей мифологии на греческую мифологию и считали, что тело человеческое – это есть темница для души. И для того, чтобы душу освободить из этой темницы, нужно тело всячески умерщвлять. Но в христианском представлении тело человека – это не есть темница для души, а это есть храм Святаго Духа. Не нужно тело умерщвлять, а тело нам дано как инструмент покаяния, с помощью которого душа может совершенствоваться в сторону добра или в сторону зла. И поэтому, если человек воздерживается от употребления вина и не употребляет его, упражняя себя в этой христианской добродетели, то тогда это не является каким-то нарушением нравственных норм, а полностью соответствует вот этой вот христианской святоотеческой традиции. То есть эти правила, они говорят о пользе воздержания и о том, что мы не гнушаемся вином, именно потому, что вино в сознании древнего человека это было таким символом благополучия. И именно поэтому, вероятнее всего, Господь использовал его как вещество для совершения таинства Евхаристии, и мы им пользуемся именно как данным нам от Бога условием соединения с Ним, потому что Господь сказал: «Тот, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, в том я пребываю, и он во мне будет». Но мы сейчас с вами говорим о обетах трезвости и, в принципе, абсолютное воздержание употребления алкоголя как упражнение в добродетели воздержания, оно не осуждается, а оно приветствуется. И в настоящее время обет трезвости, он предполагает то, что человек обещается не пить спиртного и не употреблять ничего наркотического, а также не склонять к тому других, не принимать никакого участия в различного рода предосудительных играх и не произносить скверных слов.
А почему в обетную грамоту входит обещание также воздерживаться от игр и скверных слов? Это имеет какое-то значение?
Но скверные слова – это, по сути дела, обязанность каждого христианина, потому что сказано не то «оскверняет человека, что входит в уста его», а то оскверняет, что выходит из уст его, ибо от избытка сердца глаголят уста человека. И хранить свой язык в чистоте, не произносить скверных слов, через которые человек сам оскверняется, это, по сути дела, обязанность каждого христианина. Но предосудительные игры, это есть в церкви еще одно такое понятие, как лудомания, переводится как азарт. То есть то чувство азарта, которое пробуждается в человеческой душе, и, конечно, оно тоже лишает его состояния трезвости. Ну, по крайней мере, вот в дореволюционных обетных грамотах, которые мы нашли, было такое определение обета трезвости, и мы сочли для себя возможным использовать его в практике нашей жизни вот нашего приходского общества трезвости. Но и сейчас, когда люди у нас дают обет трезвости, им дается такая вот обетная грамота, и там написано, что вот в храме таком-то, пред пречистым образом Божией Матери неупиваемая чаша, изъявил твердое намерение, дал крепкое обещание не пить спиртного и не употреблять ничего наркотического, также не склонять к тому других, равно не принимать никакого участия в различного рода предосудительных играх и не произносить скверных гнилых слов сроком. И человек здесь указывает срок, на который он дает обет трезвости. Когда мы изучали дореволюционный опыт, мы увидели, что большинство обетов, которые давали, они давались на год. Ну и мы в большинстве своем эту практику используем. И, конечно, это не означает то, что когда человек, скажем, год прожил, и через год он возвращается к своему прежнему нетрезвому образу жизни. Просто-напросто такое вот поэтапное восхождение или возрастание в трезвости, оно необходимо именно потому, что у человека нет пока еще встающего на эту дорогу достаточного опыта духовной жизни, и поэтому он приближается к совершенству в этой добродетели, постепенно приобретая необходимый опыт. Ну и далее, здесь вот подписывает кто-то или настоятели мы. Я служил в Новотихвинском монастыре, и там подписывала настоятельница, подписывал тот человек, который давал обет трезвости, и свидетели, кто при этом присутствовал, ну, как правило, это священник, который служил молебен на изъявление обета трезвости. Но и для нас особым таким подарком было от Господа, когда как-то к нам в храм принесли следованную псалтырь, и она оказалась ненужной. Видимо, умер пожилой человек, и его внуки или правнуки не знали, что делать с этой литературой. с этой книгой рука выбросить на помойку ее не поднималась, и вот они принесли в храм, и когда мы ее увидели, то мы увидели, что здесь обетная грамота Верхесецкого Александра Невского общества трезвости, некто Бессонов Козьмы Ефимовича, то, что он 19 апреля 18 года дал обет трезвости, и ну, для нас это было в определенной степени такая вот преемственность нашей деятельности, когда Господь нам дал эту обетную грамоту, к которой мы относимся с большим таким почтением и уважением.
Вы практикуете обет трезвости уже 20 лет. Кто те люди, которые обычно дают обет трезвости?
Ну, в первую очередь, это те страждущие, те, кто осознали пагубность своей вот этой нетрезвой жизни и захотели ее изменить. Второе, это их близкие родственники. Они понимают, что это тоже им не полезно, и они хотели бы быть примером трезвой, образа трезвой жизни для них. Это молодые люди, которые осознают опасность того, что они могут вовлечься в какую-то зависимость, и желая себя от этого охранить, они дают обещание трезвости. Ну и четвертая категория – это те люди, которые физиологически не переваривают алкоголь, и они тоже хотели бы себя в этом сохранить и принимать активное участие в деятельности нашего приходского общества трезвости. Ну и у нас в обществе трезвости обеты даются, это 18 мая, в день памяти иконы Божией Матери, неупиваемая чаша. Следующее это на Рождество Иоанна Предтечи, 7 июля дается обет трезвости. Следующее это на усекновение главы Иоанна Предтечи дается обещание Богу жить трезво. И еще у нас обеты трезвости даются на память мученика Ванифатия. Это 1 января тоже служится молебен. Люди дают обещание жить трезво. Но и в практике, по крайней мере, нашего общества трезвости ежегодно у нас плюс-минус около 200 человек дают обещание Богу, что они будут жить трезво.
Вы рассказывали, что однажды 9-летний мальчик попросил разрешения, тоже благословения, дать обет трезвости. Это был такой первый случай, когда ребенок захотел дать обет, и у вас есть фотографии этой семьи.
Вот этот вот мальчик, которому сейчас уже там 21 год, вот его папа, они вместе дали обет трезвости, а их дочки здесь, Лизы, не видно. Ну, в общем, такая практика, она у нас, по крайней мере, в епархии существует, и другие люди, они тоже активисты или священники, или владыки, они поддерживают эту деятельность. И у нас существует еще такая традиция, что когда человек прожил по обету трезвости, ему дается значок красного цвета, когда он прожил 3 года по обету трезвости, значок зеленого цвета, 7 лет синего и за 15 лет такого вот бело-золотистого цвета дается человеку значок.
Но когда мы лечим тело, когда мы даем ему передышку от этих страстей, от алкоголизма, от наркомании, от курения, влияет ли это на душу? Есть ли тут такая тесная связь?
Ну, конечно, есть. Да, и если бы такой связи не было, то тогда все наши с вами аскетические опыты, они не имели бы никакого смысла. А именно тогда, когда человек, он даже, может быть, преодолевая себя, делает какие-то усилия над собой, то через определенный период времени он приобретает навык, и это становится для него нормой, естественным состоянием. Это можно отнести к тому, что, вот скажем, человек то же самое, он еще, может быть, не понимает, для чего нужна ему трезвая жизнь. Но одним из условий решение этой проблемы как раз является то, чтобы человеку изолировать его от этой социальной среды, в которой он стал и приобрел вот эту вот зависимость. Без вот этой формы изоляции, ну, не получается ему помочь, не разрушив вот эти вот коммуникативные связи, которые его постоянно влекут к пороку. И в этом отношении человек, он, ну, вынужденно как бы становится жить трезво. Почему? Потому что у него нет возможности это употреблять. И когда он трезвеет, организм его очищается, то он совершенно иначе смотрит уже на себя, на эту проблему. И через тело он делается способным уже возрастать душевно и духовно.
Очень часто люди удивляются тем колоссальным переменам, которые с ними происходят, с их близкими, видят в этом какую-то мистику и, ну, не могут понять, как могут вообще с человеком такие перемены происходить. Тем более, если годами ничего не могли сделать.
Меняется, потому что благодать Божия ему в этом отношении начинает содействовать. И именно содействие благодати мы же называем это таинство. Таинство не от того, что какая-то тайна, а это есть некое действие, которое непостижимо для несовершенного человеческого ума. И мы не можем дать какое-то рациональное объяснение этому действию. Мы просто-напросто верим и видим результаты этого.
Может ли человек дать обет сразу и на всю жизнь?
Я думаю, что теоретически такое возможно. И большинство людей, когда идет разговор об обете трезвости как таковом, они именно так его и воспринимают, что человек заканчивает свои отношения с алкоголем и становится на путь трезвой жизни. Единственное только то, если у человека нет достаточного опыта духовной жизни, и он не представляет, что это такое, то тогда ему полезно было бы начать вот с какого-то фиксированного, понятного и ограниченного срока. Почему? Потому что обет трезвости – это в первую очередь элемент религиозной традиции. И вот на занятиях, когда мы проводим с людьми беседы, мы рассказываем о том, что необходимо, ведь недостаточно просто дать человеку обет трезвости. А когда человек дает это обещание, он берет на себя обязательства определенной жизни. Если мы говорим, что трезвость он сохраняет при содействии божественной благодати, это не его собственное усердие и старание, то чтобы эту благодать получить, ему в первую очередь нужно Бога об этом просить. И в связи с этим исполнение утреннего и вечернего правила и участие в воскресной литургии – это является обязательным условием для сохранения обета трезвости. Еще очень важный момент, ведь вот те навыки нетрезвой жизни, мы не берем, какие они хорошие или плохие, значит, к чему они человека привели, но если человек приходит к необходимости понимания трезвой жизни, значит, у него есть опыт жизни нетрезвой. И вот навыки, которые он там в этой нетрезвой жизни приобрел, они у него тоже никуда никогда не деваются. И с этими навыками нужно научиться жить. Одним из условий жизни человека и сохранения себя в этом состоянии является то, когда человек находит в себе среду единомышленников. И в этой среде единомышленников человек как раз и находит для себя поддержку и помощь. Ну, в Евангелии об этом говорится, что с преподобными преподобным будешь, а с развратными развратишься. И дурные сообщества развращают добрые нравы. Поэтому в этом отношении вот, общение с теми людьми, которые живут трезво, оно является необходимым условием для сохранения трезвости. И, конечно, можно дать человеку обет на всю жизнь, если у него есть уже опыт духовной жизни, и он знает, что нужно сделать для того, чтобы приобрести и сохранить в себе благодать. Если у него есть уже коммуникативные связи, общение с теми людьми, которые встали и живут трезво, то тогда, конечно, и есть у самого, значит, твердое решение эту свою жизнь изменить, то тогда можно это сделать. А если такового нет, то лучше это делать постепенно. А как на самом деле поступить человеку, я думаю, что это вопрос духовного водительства. Нужно подойти к священнику, благословиться, как себя в этой ситуации вести, именно в том плане, чтобы человек не совершил каких-то ошибок и мог уже уверенно и твердо идти по этой дороге трезвой жизни.
Какие трудности обычно бывают на пути трезвенного просвещения?
Когда вот мы разрабатывали концепцию по утверждению трезвости, приняли ее и пытались, значит, внедрить и рассказать, как она, в принципе, эта концепция работает, с батюшками, с которыми нам приходилось общаться, или такие, которые как бы вдохновлялись тем, что этим нужно заниматься в первую очередь, исходя из состояния своей паствы и тех проблем, которые у них возникают, они хотели бы как-то в этом во всем принять участие. Но, как правило, одним из вопросов, которых у них возникал, они говорили, что у меня, да, проблема есть, но заниматься этим некому. Я не могу найти человека, который мне в этом отношении как-то мог бы помочь. Как-то никогда не оценивал свою собственную деятельность, и в том числе, значит, вот была такая необходимость, когда я задался вопросом, собственно говоря, почему у нас есть кому этим делом заниматься, а у других людей некому этим делом заниматься. Что у них там проблемы такой нет? Нет, проблема есть. И она достаточно широко распространена, но действительно жатвы много, а делателей мало. И откуда найти вот этих вот людей, которые могли бы помогать в решении этих проблем? В поиске ответа на этот вопрос мы осознали себя, кто мы и как мы, почему у нас, значит, там получается эта деятельность. И стали изучать другой опыт и вышли на то, что оказывается очень важным организовать правильно приходскую жизнь.
Между приходской жизнью и трезвенной деятельностью тоже существует тесная взаимосвязь, и они как бы дополняют друг другу, помогают друг другу. Об этом мы поговорим в наших следующих передачах, в следующих уроках трезвости. Храни всех Господь.